Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что мне из Одессы подогнали пакетик из какого-то суши-кабака, в котором лежит, та-дам, моя любимая моршинская вода. Я обожаю моршинскую воду. Если нет моршинской, я пью Эвиан. Но если есть возможность, то я, конечно, пью обязательно моршинскую. Большое спасибо неравнодушным людям, которые из Одессы прислали мне этот замечательный подгончик. Скоро будем летать в Одессу и пить моршинскую без проблем. Вторая важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что мне прислали небольшой подарочек с часового завода «Ракета». И там, что может прислать часовой завод «Ракета», интересно? Там лежит коробочка, в которой обычно лежат часы. Мы эту коробочку открываем, достаем оттуда прекрасные, замечательные буклетики, фотография одного из мастеров. Дальше у нас так вот откидывается стеночка, оттуда выезжает. Так вот, красивая коробочка выехала. Дальше у этой коробочки открывается прекрасная крышечка, а там внутри... Блядь, а где часы? А, точно! Часы вот, они у меня на руке теперь висят. Новые охуеннейшие часы, которые выпустил часовой завод «Ракета». Большое спасибо ребятам, а я как страшный фанат этой марки, страшно рад, что у меня теперь есть новые ракетовские часы. А коробочку не выброшу. Кстати, модель часов называется «Авангард», у нее совершенно гениальные стрелки, и у нее самый хитрожопо выебанный на свете механизм наручного ремешка. Потому что вот сейчас, казалось бы, все просто, я просто беру и просто отстегиваю, и вот у меня есть ремешок, и точно так же легко я могу его надеть. Но когда первый раз достаешь эти часы из коробки, это полный пиздец. У меня ушло минут 15. Я уже подумал, что мой IQ равняется комнатной температуре, потому что я реально 15 минут просто не мог их никак застегнуть, потому что я не мог понять, как устроен этот механизм. Но после того, как ты понимаешь, как он устроен, после этого все идет супер-пупер гладко. Москвичам предложили выбрать запах для столичных поликлиник. Инициаторы решили, что в коридорах должно пахнуть Флоренцией, цветами и фруктиками, а не корвалолом и кварцем. Расскажите об этом своему знакомому врачу в Европе, когда придете к нему через полгода, как раз когда подойдет ваша запись, если сегодня подадите заявку. В Москве московская медицина развивается охуенно. Московские поликлиники, слава богу, я очень счастлив, что мы имеем отношение к этому проекту, который теперь потрясающе выглядит. Мы сделали для них экстерьеры, интерьеры, навигацию. И просто каждый раз, когда проходишь мимо новой московской поликлиники, это, конечно, абсолютный балдеж, потому что тебе кажется, что ты какой-то оказался в другой стране, а это наша любимая замечательная Москва, которая хорошеет у нас на глазах. В общем, московские поликлиники не стоят на месте, они двигаются дальше, и теперь ребята решили, что в коридорах должно пахнуть чем-то приятным, но для того, чтобы не просто в одно рыло как-то там выбрать в тиши чиновничьих кабинетов, они пробирки выбирают, а они выставляют на улицах, где-то там в центре, можно на Кузнецком мосту, можно на Трубной, а можно напротив магазина «Армения» на Тверской, попробовать пробнички с запахами для того, чтобы решить, какой запах пизже, и потом проголосовать за понравившийся запах. Тогда эти запахи появятся в московских поликлиниках, которые прекрасные, замечательные, и можно просто за 2 минуты записаться в них через госуслуги, выбрать удобную к тебе поликлинику и приехать туда без всяких очередей. Одним словом, здравствуйте! Историческую ограду парка Горького отреставрируют. Забор парка Горького лет за 70 немножко подыстерся, поэтому сейчас его аккуратненько отмоют, отреставрируют, покрасят и поставят обратно. Установка 150 плавучих домиков для уток пройдет на столичных водоемах. Государственное унитарное предприятие «Мосводосток», о котором обычные люди вообще даже, скорее всего, и не подозревают, что такая организация существует, а она существует. Ребят поставили там 150 домиков для уток на всех московских прудах. Так что уточки должны сказать «ГУП Мосводосток» большое спасибо или «Кря-кря». В Перми сносят знаменитые Пермские ворота. Был такой период в истории города Пермь, который назывался Пермская культурная революция. Я к ней тоже чуть-чуть имел немножко отношения, участвовал в самых разных проектиках, там летал туда несколько раз в месяц. Короче, там была жизнь просто фантастическая. И в Перми тогда был невероятный расцвет, и культурный, и кулинарный, и какой еще угодно. И иногда бывало так, что в Перми ты мог встретить такое количество разных интересных людей, посмотреть такое количество спектаклей, посмотреть такое количество выставок, которые не каждый раз в Москве пересекались. В общем, тогда в Перми все это расцветало. Тогда был губернатор Олег Черкунов, долгих лет ему жизни, который сейчас сидит во Франции, вино выращивает, а также галерист Марат Гельман, который теперь назван иноагентом и занимается какой-то хуйней на каких-то конференциях, просрав абсолютно все, потеряв галерею и вообще вместо того, чтобы заниматься в России делами, занимается какой-то хуйней в Черногории. В общем, тогда все это расцветало, был потрясающий проект, было куча невероятнейших, совершенно ярчайших событий. Тогда, кстати, первый знак, с которым фотографируются, был как раз поставлен в Перми, с него началась эта легендарная история, потом уже в остальных 50 городах городах России он стоял. А, кстати, он стоял и в Киеве, и в Донецке, и еще во многих самых разных местах. А также для Перми я сделал первый логотип для российского города. Это была красная буква «П», который потрясающе туда вписался. И его самая большая минута славы заключалась в том, когда он стоял в виде огромнейшей такой вот конструкции из ферм на Эспланаде. Это в центре Перми такая огромная площадь. Когда у них собираются там все люди на праздник летом, стояла вот эта большая красивая красная буква «П». Ну и похоже на эту букву «П» была такая конструкция, которую я называю «П3D», а художник Полисский называет ее «Пермские ворота». Похожая штука, кстати, стояла и в Москве, ее тоже недавно снесли. В общем, такая была хрень, которая была сделана для Пермского музея современного искусства имени Марата Гельмана, а Полисский сделал эту штуку в виде такой буквы «П» с разных сторон, которую можно смотреть, из бревен, которая вообще-то изначально была рассчитана буквально на пару лет, то есть это не постоянная конструкция, но простояла она больше 10 лет. И сейчас ее демонтируют, и пермские власти ничего лучше не придумали, как просто нахуй все это увести на полигон твердых бытовых отходов. При этом сжечь эти бревна нельзя, потому что они пропитаны специальным антипожарным составом, поэтому их увезут куда-то и закопают в какую-то помойку, вместо того, чтобы распилить на кусочки и продать как сувениры всем желающим. А еще для Перми все время мы сделали потрясающие, охуенные автобусные остановки, которые просто были всем автобусным остановкам остановки, которые там за 5 лет, конечно, ушатали насмерть, расписали, разбили и так далее. А потом нашли каких-то говноподрядчиков, потому что у нас же в стране борется с коррупцией, поэтому надо искать тех людей, которые предлагают свои услуги самые дешевые, потому что у нас, блядь, тендеры, 44 ФЗ, 223 ФЗ и прочая хуйня, которая ебет людям мозги. Все это ненавидят, всем приходится страдать. Приходят говноподрядчики, которые делают какую-то хуйню на палке, ну и, соответственно, они сделали остановки такого чудовищного, уебищного качества, что они просто их сдувало нахуй ветром. Вот такая у нас страна, никто не обещал, что будет легко, и вообще у верблюда два горба, потому что жизнь борьба. Тем не менее, в Перми 10 лет назад культурная революция расцветала, все было хорошо и ярко, и интересно, а сейчас это какой-то затхлый город, в котором ничего не происходит. Я вообще не помню ни одной новости из Перми за последние пару лет. Кроме того, что сегодня там снесли остатки былой пермской культурной революции. Не забывайте подписываться на все мои соцсети, на мою страницу во ВКонтакте, а также на мою страницу в Дзене, на мои Одноклассники, на мой Телеграм, на мой Инстаграм и на мой ТикТок. А еще обязательно смотрите выпуски самых честных новостей, которые эксклюзивно выходят в ВК-видео. Для этого я рекомендую скачать отдельную программу, потому что она классная. А также можно поставить ВК-видео на телевизор и смотреть выпуски самых честных новостей на телевизоре. А еще, если вы, например, бегаете или едете за рулем, можно скачивать выпуски самых честных новостей в виде подкаста в ВК-музыке. Одним словом, подписывайтесь на меня везде, где только можно. Джо Байден объявит о планах запретить продажу антивирусной продукции лаборатории Касперского в США, сообщил источник Reuters, который сослался на крупных клиентов компании в Соединенных Штатах. Мы видим, как американцы классно готовят свою публику к разным новостям. Они говорят, что какой-то источник сказал, что Байден объявит то-то, то-то. Ну и, соответственно, все это начинают обсуждать, а потом, когда эта новость уже случается, говорится, что, ну вот, видите, мы же предупреждали, у нас такие хорошие информированные источники. Понятно, что это целенаправленный слив из Белого дома. Как нужно читать эту новость? Если Джо Байден сообщает нам прямым текстом, что он запретит продукт лаборатории Касперского, потому что они воруют что-то с компьютеров американских пользователей, это значит, что он абсолютно точно уверен, что все американские антивирусные программы воруют информацию с компьютеров пользователей. И это значит, что если у нас на каком-то компьютере стоит какая-то американская антивирусная программа, надо ее оттуда нахуй стереть, потому что иначе это будет дыра в безопасности. Особенно это дело касается больших государственных компаний. Частным лицам можно ни о чем не переживать, потому что и так, если не такой софт токсико их сольет, и операционная система еще настучит, а если у вас оборонный завод, то, конечно, ставить там американский антивирусный софт – плохая идея. То же самое, кстати, касается запретов, когда там Белый дом запрещал продукцию компании Huawei, потому что они считали, что всякие маршрутизаторы китайские, они тоже двойного назначения, что там китайское правительство подслушивает, подсматривает весь американский трафик. Это тоже означает, что американцы на самом деле делают ровно то же самое, и понятно, что все ЦИСКи насквозь абсолютно дырявые и передают всю информацию куда надо, в ЦРУ, в ВНБ, какие там еще у них есть аббревиатуры, которых мы не знаем, и нужно в этом вообще ни секунды не сомневаться. В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы в Фейсбуке и Инстаграме. Это, конечно, новость печальная, но на самом деле не настолько, потому что, конечно же, никто не перестанет рекламироваться. Фейсбук вообще нахуй никому не нужен, это давно сдохшая сеть, это пиздец, можно даже не обсуждать, он сам помер. А Инстаграм живее всех живых, и несмотря на все запреты и всякие необходимости включать VPN для того, чтобы им пользоваться, там сидит огромнейшая толпа народу, там куча всякого всего происходит, там движуха, там народ, там трафик, и там, конечно же, реклама. И больше того, даже всякие организации, которые не должны покупать рекламу в Инстаграме, они все равно ее там покупают с одной просьбой. Ни в коем случае об этом никогда нигде документально не говорить. Потому что там реклама работает, потому что там есть трафик, что поделаешь. Такая вот популярная сеть. Молодцы авторы Инстаграма. И хоть он принадлежит блевотной мете и отвратительному Цукербергу, продукт при этом замечательный. И можно только порадоваться, что у ребят так все хорошо получается. Они, конечно, повели себя как абсолютные говноеды, когда разрешили писать гадости про русских солдат, что абсолютно недопустимо. Я посмотрел бы, как они бы разрешали писать гадости про израильских солдат. Г-г-г. Но теперь, если люди будут размещать рекламу в Инстаграме или на Фейсбуке, они просто будут ее размещать не как рекламу. Там теперь не будет, соответственно, никакой маркировки, никакого ебучего ерида, никаких вот этих танцев с бубном, которые за каким-то хером Роскомнадзор нам приказывает делать. Все ненавидят эту систему, все маркируют свою рекламу, непонятно для кого. Абсолютно ебутся лишние, производят телодвижения, все это нахуй абсолютно никому не надо. Ну и, соответственно, теперь, наконец-то, бабы с возу кобыли легче, теперь можно будет в Инстаграме все это не прописывать. Люди только скажут спасибо. Reuters Институт, двоеточие. В мире все меньше людей хотят узнавать новости. Ребята провели какие-то соцопросы и выяснилось, что люди срать хотели на новости, в гробу их видали. И в данном случае, конечно же, имеются в виду те новости, которые выходят в виде газет. А то, что касается видео, то там наоборот. Люди очень хотят смотреть новости в видеоформате, в виде ТикТока, в виде всяких нарезок и так далее. О чем косвенно свидетельствует и невероятная популярность выпусков самых честных новостей, каждый из которых смотрит не меньше миллиона человек. Спасибо вам за это огромнейшее. Но, тем не менее, не забывайте подписываться на выпуски самых честных новостей для того, чтобы они почаще вас находили. Кстати, у меня есть ТикТок, в котором уже почти 3 миллиона подписчиков, и туда я выкладываю нарезочки из выпусков самых честных новостей, такие тизерочечки по одной новостишечке, некоторые из которых набирают по миллиончику просмотриков. Так что новости людям в видеоформате очень даже нужны. А старые газеты нахуй никому не всрались, и сегодня ими даже никто не вытирает жопу. Раньше в советское время обычно вытирали жопу газетой, потому что жалко было денег на туалетную бумагу, а газету либо выписывали, либо бесплатно получали. Но сейчас уже никто в здравом уме газетой жопу не подтирает. А если я не прав, напишите, пожалуйста, в комментарии. Вдруг ваша дедушка или бабушка в деревне до сих пор труд за газетой. И если труд, то какой? Операция «Перегрузка», двоеточие. Россия намеренно заваливает редакции фальшивыми новостями. Если это так, то я невероятно рад за наши информационно-психологические войска, что они, по данным финской компании, которая нам эту новость приносит, перегружают западных журналистов. Типа какая-то большая сеть каких-то анонимных непонятных ребят огромное количество фактов присылает журналистам иностранным для того, чтобы они же не могут просто так какую-то хуйню опубликовать. Они должны обязательно сделать факт-чекинг. И их заваливают новостями, чтобы они пошли делать факт-чекинг. И пока они их проверяют, а там черт ногу сломит, правда это, неправда, короче, у них рабочий день уже проходит, они такие, сорян, пока проверяли факты, уже пора ужинать. Типа, соответственно, мы можем заниматься какой-то другой, более полезной работой. И вместо того, чтобы распространять правду, иностранным журналистам приходится копаться в русских фейках и дезинформации. Я очень рад, замечательно, класснейшая новость, нужно еще больше иностранных журналистов загрузить. Опрос, двоеточие. 5% россиян боятся, что их дети захотят стать блогерами. На каком-то сайте делали опрос, понятно, что ценность этого опроса равна примерно нулю. Но, тем не менее, прикольно, что 8% опрошенных не хотели бы, чтобы их дети стали дворниками, а 5% сказали, что не хотели бы, чтобы их дети стали блогерами. Хотя бояться тут абсолютно нечего. Google зарегистрировал в России новый товарный знак для YouTube. Google зарегал товарный знак, который называется YouTube Brand Connect. Это значит, YouTube к чему-то там готовится, какая-то программа, которая помогает размещать брендированный контент у них там на горизонте. Ну и, соответственно, они же должны думать, что когда-то они вернутся в Россию и снова здесь продолжат работу. Сейчас они настолько себя по-пидорски ведут, что в России даже нельзя купить YouTube Premium. То есть, если ты хочешь, чтобы у тебя не было вонючей рекламы на YouTube, то хуй тебе, если ты живешь в России. А если ты живешь в Израиле, то, пожалуйста, можно убить 10 тысяч палестинских детей, и YouTube тебя не отключит, и монетизация будет тебя дальше капать. Короче, красота, мы не понимаем, это абсолютно другое, естественно, разницы нет никакой, но вот просто главное не рефлексировать и не отвлекаться. YouTube, тем не менее, продолжает заниматься своей юридической деятельностью, потому что война войной, обед по расписанию, и потому что нужно как-то планировать будущее. А на прошлой неделе была новость о том, что Coca-Cola регистрирует свои товарные знаки заново. Я тогда задал вопрос, типа, какого хуя они это делают, и мне объяснили знающие люди, что там на самом деле происходит. Дело в том, что если каким-то товарным знаком не пользоваться в течение 3 лет, то он там как-то угасает, и любой дурак может с улицы прийти и подать заявку на такой же точно товарный знак и оставить его себе. Поэтому для того, чтобы Вася Пупкин не пришел и не зарегал товарный знак Coca-Cola, а Coca-Cola будет очень обидно, если это произойдет, у них юридическая компания по доверенности идет и подает эту самую заявку, потому что Coca-Cola несколько лет не пользовалась своим товарным знаком в России, соответственно, он может протухнуть. Вот для того, чтобы это не случилось, а в Coca-Cola тоже не дураки сидят, и они тоже прогнозируют будущее, ну, соответственно, они идут и подают эти заявки для того, чтобы у них товарные знаки не протухли. Telegram запустил сервис знакомств с платной подпиской для мужчин. Нельзя, конечно, настолько хуёво писать заголовки, потому что эта новость не имеет никакого отношения к Телеграму. Это просто какие-то левые люди на платформе Telegram сделали какой-то сервис знакомств, где мужики типа платят бабки, а бабы бесплатно. Одним словом, новость абсолютно не стоит нашего внимания, потому что мало ли кто какого бота написал для Телеграма. Это, в принципе, не так интересно обсуждать. Но меня выбесил этот заголовок, потому что когда нам пишут, что Telegram запустил, а на самом деле это кто-то написал бот в Телеграме. А разница примерно такая, как если бы мы сравнили жопу с пальцем или перепутали бы божий дар с яичницей. The Bell, двоеточие. К созданию игры Hamster Combat причастен основатель Car Price Эдуард Гуринович. Боже мой, да всем насрать. Инстасамка отсудила у Стаса Ярушина 2 миллиона рублей за песню «За деньги, да». В принципе, в этой новости выиграли абсолютно все. Инстасамка получила 2 миллиона рублей, Стас Ярушин получил подписчиков, Мия Бойко получила славу, а также, наконец-то, все люди услышали, что же там поет инстасамка, потому что Мия Бойко спела эту песню так, что хотя бы теперь можно разобрать слова. Мне до этого приходилось искать специально, поскольку мне очень нравится песня «За деньги, да», я обычно отправляю это ссылкой, когда меня спрашивают, буду ли я принимать участие в том или ином мероприятии, просто отправляю ссылочку на ролик инстасамки. Это самый лучший ответ всегда. Потом люди приходят уже с каким-то более конкретным предложением, и они просто типа постучались в дверь. В общем, в любом случае, Мия Бойко как-то эту песню обосрала, сказала, как можно эту хуйню петь. Инстасамка почему-то на это обиделась, сказала, чтобы Мия извинилась. Мия сказала, не буду я извиняться, типа, вот что сказала, то сказала. Ну и, соответственно, юристы инстасамки подали в суд на Ярушина и выиграли 2 миллиона рублей. А все потому, что нужно перед тем, как петь такие каверы, если у тебя такой большой канал, который специально посвящен песням, нужно либо пойти подписать договор с Российским авторским обществом, можно как угодно ненавидеть эту организацию, но ничего не поделаешь. Нужно вот так идти, если ты хочешь, чтобы у тебя все было юридически чисто. Или нужно было заключить договор с самой инстасамкой, после чего ее песню можно было бы исполнять. А так, если ты хочешь просто у себя за столом попеть с водочкой какие-то песни, ради бога, для этого никаких договоров не надо, ты не нарушишь ничьи авторские права, а если у тебя целый большой канал с миллионной аудиторией, то тогда, извини, в данном случае у тебя жопа должна быть юридически прикрыта. Может быть, в следующий раз об этом Стас Ярушин задумается. Эрнсту предложили вернуть в эфир Урганта. Я не думаю, что такие сообщения — это такой «О, экспромт!» Кто-то вдруг вспомнил Урганта и вдруг предложил Эрнсту вернуть его на канал. Абсолютно точно это такой договорняк, чтобы прогреть общественное мнение.
Какие бы старые программы с новыми ведущими вы вернули бы в эфир?
Давайте вернем вечернего Урганта и со старым ведущим.
В 18-летней возлюбленной Лепса устроили травлю в соцсетях, двоеточие. За деньги продалась старому деду. Очень интересно, как у общественного мнения существует отношение к тому, какая должна быть разница в возрасте у пары. Кто-то хуесосит Галкина с Пугачевой, что типа пиздец нельзя, когда такая большая разница в возрасте. В данном случае Лепсу сейчас досталось, хотя можно за Лепса исключительно порадоваться. У них любовь-морковь, все хорошо, если людям вместе классно и замечательно, какая разница кому сколько лет. И самое главное, непонятно, кого общественное мнение предложило бы Авроре Кибе вместо Лепса. Вот ей что нужно, просто найти какого-то абстрактного 20-летнего ноунейма и представить к ней и сказать, вот теперь-то наконец-то мы за тебя счастливы, абсолютно непонятно. Короче, слать нахуй всех хейтеров, абсолютно неважно, что пишут в комментах, надо жить свою жизнь. Латвийский национальный театр отменил показ спектакля на русском языке с Чулпан Хаматовой в главной роли. Поскольку Чулпан Хаматова не выучила латвийский, по-русски ей сейчас запрещают выступать, а сцены с глухонемыми пока что не в репертуаре, соответственно, она осталась без работы, будет доедать хуй без соли. Такая вот замечательная прогрессивная Европа, толерантная, которая относится одинаково ко всем культурам, которая никогда никого не дискриминирует ни по какому признаку. Только если ты, блядь, не русский. А если ты русскоязычная татарка, которая сбежала из страшного тоталитарного Мордора в светлую прогрессивную Европу, то пошла нахуй, потому что мы тут тебе не рады. В Латвии россиян обяжут сдавать экзамен по латышскому языку для ВНЖ. Новая новость для тех ребят, которые получили вид на жительство в Латвии до 2003 года. Теперь им нужно будет тоже сдать экзамен на знание государственного языка, или они будут посланы нахуй из этой прекрасной гостеприимной страны. Какое счастье, что я все время не завел себе вид на жительство в Латвии. Последнее, что может прийти в голову русскому человеку, который живет в Латвии, это учить латышский язык, потому что он нахуй не нужен. Ты, во-первых, можешь говорить со всеми по-русски, потому что все знают русский язык, либо, если уж выебываться, то по-английски. Два пилота, летавшие на самолете времен Второй мировой войны, разбились и погибли на мероприятии, посвященном Дню Отца. Самолет Lockheed-12A, которого достали из ангара специально для авиашоу, оказался непригодным к полету, развалился в воздухе, и два пилота погибли. Судья обязал железную дорогу выплатить вашингтонскому племени почти 400 миллионов долларов за незаконное проникновение на территорию нефтяных поездов. В штате Вашингтон, который находится в Канаде, живет какое-то местное племя индейцев с мелодичным названием Свиномиш. И с этими самыми свиномишами договорились о том, что через их территорию может проходить поезд с нефтяными цистернами, только если в нем не больше 25 вагонов в один день. Ну, соответственно, нефтяная компания забила хуй на это соглашение, и она пускала составы с цистернами, в которых было по 100 вагонов. Ну, индейцы обиделись, подали в суд, и сейчас им суд присудил 400 миллионов долларов компенсации, потому что их священная земля топчется мерзкими нефтяными вагонами. Большинство чернокожих американцев считают, что институты США созданы для того, чтобы сдерживать чернокожих людей. Там у них такие претензии, что вообще хуй проскочишь. Что бы ты ни сделал, все оказывается направлено против черных. Например, 76% опрошенных негров считают, что полиция делает либо ничего, либо очень мало для того, чтобы остановить поступление оружия и наркотиков в черные комьюнити. То есть то, что в негритянских гетто огромное количество оружия и наркоты, в этом виноваты специальные белые, которые хотят, чтобы негры сами себя перестреляли и сами себе испортили здоровье. А если им начать мешать, то, соответственно, они тут же скажут, что какого хуя у нас забирают право на оружие, это наше священнейшее право. И вообще хотим долбимся, и это тоже наш выбор. А потом, когда полиция все-таки работает, делает свое дело и сажает негров в тюрьму, тут 74% опрошенных считают, что тюрьмы специально созданы для негров, потому что таким образом белые на этом зарабатывают. В общем, у них там хуй проскочишь, виноват будешь всегда, и пока они заигрывают, а я напомню, что негритянское население в Америке всего 13% от населения. Но ведут они себя так, как будто их там 97%. Абсолютно отвратительно. И когда-нибудь, конечно, с ними заигрывают, перестанут и просто скажут: ребят, знаете свое место вообще, просто живите спокойно, мы вас не трогаем, вы нас не трогаете, просто, блядь, давайте, чтобы все было хорошо. Но нет, сейчас пока что период, когда американцы должны на одно колено становиться и просить прощения у негров за то, что их прапрапрапрадедушка имел раба. А еще 55% негров считают, что правительство специально делает так, чтобы в негритянских сообществах были матери-одиночки, чтобы вот если негритянка залетела и была после этого брошена своим мужиком, то в этом тоже виновато американское правительство. Его казнили на кладбище много лет назад. Стаканчик из Макдональдса наконец привел полицейских к подозреваемому убийце. Это оказалась жена чувака. Они нашли в свое время два стаканчика в машине, а там баба говорила, что ее там в машине не было, а просто кто-то мужику выстрелил в затылок. Ну и, соответственно, сколько-то лет прошло, пока они все это расследовали, баба оказалась какая-то неспокойная, у нее было еще куча всяких разных романов с разными людьми, и самое главное, что она этим людям рассказывала, что она застрелила своего мужа. Ну как-то там не спеша полицейские сложили 2 плюс 2, взяли тест ДНК со второго стаканчика из Макдака, оказалось, что там, собственно, генетический материал этой самой жены. Ну, тут у них все, весь пазл сложился, и они ей предъявили обвинение. Массачусетс, двоеточие. 23 пары близнецов заканчивают школу в один год. В какой-то американской школе случилось чудо, и там у них сразу в один год заканчивают школу 23 пары близнецов, что составляет 10% от количества выпускников. Но все равно удивительно, какое количество близнецов там завелось. А обычно, кстати, близнецы — это признак того, что у людей было экстракорпоральное оплодотворение. Потому что когда там насыпают яйцеклеток с запасом, бывает так, что приживается больше, чем одна. Мужчина из Техаса умер, а женщина пострадала от удара током в гидромассажной ванне на курорте в Мексике. В какой-то джакузи случилась проблема с электрикой, где-то что-то пробило, и люди, которые в этой самой джакузи купались, их ебануло током. Очень грустная история. Электрика наказать. Официантку уволили за то, что она опубликовала видео мужчины, обедающего с надувной куклой. Пришел какой-то мужик в ресторан с надувной куклой, посадил ее за стол, заказал еду, и официантка решила все это заснять, чтобы собрать лайков на ТикТоке. Ей это удалось, ну и, собственно, как только это видео завирусилось и сколько-то миллионов людей его посмотрело, официантку нахуй уволили, потому что негоже так поступать с посетителями ресторана. А чувак оказался с надувной куклой в ресторане, потому что он проспорил своим друзьям, что он это сделает. Ну и, собственно, пришлось ему взять куклу и прийти с ней в ресторан. Так что у него двойное комбо. Porsche вылетел с парковки в Нью-Йорке, превратившись в искореженные обломки. И на них лежали пачки кэша. Кто-то не рассчитал прочность бетонного ограждения на парковке, машина ёбнулась вверх ногами вниз, и каким-то образом в процессе, пока она летела, сверху на ней оказались пачки долларов, которые, видимо, до этого находились внутри машины. Патологоанатом из Альберты шокирован тем, что его имя было подделано на фальшивых рецептах на оксикодон в районе Торонто. Оксикодон — это полусинтетический опиоид, поэтому какие-то ребята там решили подделывать рецепты для того, чтобы получать, ну и, соответственно, наркоманы мало что остановят в этой жизни. Поэтому они просто нашли какого-то рандомного врача, просто там его имя стали на бланках ставить. Какие-то фармацевты заподозрили неладное, подали запрос, ну и оказалось, что доктор к этим рецептам не имеет никакого отношения. Ну и сидит там, переживает, как так, мое имя использовали, я такой честный, хороший, вообще к этому всему отношусь. отношения никакого не имею. А патологоанатом, кстати, интересная, классная профессия, про которую самое интересное — это то, что люди вообще не знают, чем занимается патологоанатом. Потому что если спросить у любого человека, чем занимается патологоанатом, можно сейчас поставить видео на паузу, задать друг другу вопрос, собрать ответы и продолжить просмотр. Там окажется, что все сказали, что патологоанатом в морге режет трупы. Ха-ха-ха. Он этим, может, когда-то и занимался там, когда учился в своем медиа, но вообще 97% своего времени патологоанатом занимается тем, что сидит за компом, смотрит там слайды на экране и исследует клетки и ткани живых людей. Это, собственно, его главная, основная работа. Патологоанатом затем и нужен, что он, исследуя эти самые клетки и ткани, помогает человеку дольше прожить, за что патологоанатомам большое спасибо. А причину смерти устанавливает судмедэксперт. Это другой человек. Конечно, в маленьких городах иногда люди совмещают эту профессию, потому что там просто не нужно два человека, где один может справиться. Но, тем не менее, эти профессии разные. Историческая победа в защиту прав ЛГБТК, двоеточие. Таиланд становится первой страной Юго-Восточной Азии, легализовавшей однополые браки. В Азии уже Тайвань и Непал легализовали однополые браки, но теперь к ним присоединяется и Таиланд. Совет да любовь, ебитесь в жопу на здоровье. В Японии распространяется болезнь, вызываемая редкими плотоядными бактериями, которые могут убить за 2 дня. Все, что вам нужно знать. Вообще есть большое количество факторов, которые вызывают инфекционно-токсический шок, начиная от тампонов, которыми желательно не пользоваться, и заканчивая тем, что человек просто не помыл руки, когда у него была какая-нибудь рана. В Японии кто-то там помер за 2 дня, ну и журналисты разгоняют ужасы через свои заголовки. На самом деле ничего страшного не произошло. Женщина, которая провела 10 лет в плену, делится предупреждающими знаками, которые, по ее мнению, должны знать подростки. Девке было 14 лет, когда школьный охранник ее похитил и поселил у себя дома, где она у него прожила 10 лет. Он ее там, естественно, поебывал, а она потом каким-то чудесным образом все-таки спаслась, видимо, наконец догадавшись открыть окно. Ну и, соответственно, чувака посадили на 15 лет, и все это было давным-давно, и сейчас она делится мемуарами и говорит, что это ужасно, потому что, когда, значит, он оказывал мне всякие знаки внимания, дарил цветы, говорил ласковые слова и так далее, типа, я вся потекла, но, типа, предупреждает молодежь, не соблазняйтесь на мужское внимание. Что делать, не очень понятно, потому что если девушки не будут реагировать на мужское внимание, не очень понятно, какая у них остается альтернатива, разве что пойти в лесбиянки. В прошлом году более 1 миллиарда евро государственных денег было потрачено зря. В Бельгии счетная палата прикинула хуй к носу, и оказалось, что 1 200 000 000 евро были потрачены на какую-то полную хуйню, настолько, что они сами даже не понимают, как у них так это произошло. Ну, поэтому просто делятся своими соображениями. Счастливы в истории только те, кто получил этот самый миллиард. Европейский альянс выделит 507 миллионов долларов на подводную линию электропередачи между Италией и Тунисом. Кабель длиной 220 километров между Сицилией и Тунисом будет проложен по морскому дну и будет передавать 600 мегаватт электроэнергии. Как ласково пишет в своем пресс-релизе Европейский инвестиционный банк, этот проект поможет улучшить экономическую ситуацию в Северной Африке. А прикол в том, что там, собственно, в Северной Африке, поскольку там солнце, там будет в пустыне выставлено огромное количество солнечных панелей, они будут генерить электроэнергию, которая, собственно, будет поставляться в Италию. Ну, Италия поэтому платит за этот кабель, потому что ей нужнее. Половина директоров больниц проваливают экзамены по трудоустройству. В Греции в больницах ввели какую-то новую систему тестирования для сотрудников в 2023 году, ну и половина людей, которые сейчас являются директорами в больницах, этот экзамен пройти не смогли. Производитель Оземпика Novo Nordisk пострадал от 3-го пожара на датских предприятиях. Нам не очень жалко, потому что эти пидорасы перестали поставлять Оземпик в Россию, но ничего страшного, мы посидели, полгода репу почесали, ну и отечественное предприятие Герафарм получило добро от русского правительства на выпуск семаглутида под собственным товарным знаком Семовик. Стоит дешевле, а работает также пиздато. Поэтому фабрика Novo Nordisk вообще может нахуй сгореть, нам от этого ни тепло, ни холодно. В Швейцарии рассматривают возможность прописывать кокаин наркоманам. Главное, чтобы они такими темпами не дошли до того, чтобы педофилам прописывать детей. У нас на сайте издается потрясающая медиа для дизайнеров, арт-директоров, креативных директоров и всех остальных неравнодушных людей под названием «Журналус». Выходит раз в неделю в виде дайджеста, подписка для обычных людей стоит 3999 рублей в год, то есть меньше одной чашки кофе в неделю. И это потрясающее совершенно издание, в котором собрано все самое необходимое, что интересно было бы почитать. Можно читать просто на сайте, можно читать в виде телеграм-канала, можно читать в виде почтовой рассылки. А также у нас существует корпоративная подписка «Журналус.artlebedev.ru», «Косая черта», «Корпус». Corporate. Туда достаточно вбить просто свой ИНН для того, чтобы получить счет, и от 5 людей можно будет эту самую подписку оформлять для своей команды. Это лучший подарок, который компания может сделать для своих сотрудников. В свое время, кстати, так я и узнал про Журналус, потому что я его встретил, полюбил, подписал всех дизайнеров в студии на Журналус, а потом уже мы вместе объединились. И теперь Журналус публикуется у нас на сайте. Настолько я его сильно и нежно люблю. Одним словом, подписывайтесь на Журналус в частном порядке, а также в корпоративном. У нас в магазинусе в продаже появились чехолусы. Покупайте разные дизайны, наслаждайтесь. Размеры подходят ко всем айфонам. А еще у нас в магазинусах продаются замечательные пауэрбанкусы. Тоже подходят для ваших любименьких айфонов. А еще у нас в издательстве в свое время вышла книжка Пола Ренда «Искусство дизайнера». Абсолютно охуенная книжка, и Пол Ренд один из самых умных, самых классных дизайнеров, который жил в 20 веке. Очень хорошо, легко, понятно пишет, горячо рекомендую всем. И даже не нужно быть дизайнером, чтобы получить удовольствие от этой прекрасной книжки. Книжка будет интересна абсолютно всем. Неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Полный пиздец произошел в Дагестане, где какие-то ваххабиты местные, причем не просто какие-то отбросы, а вполне себе мажористые дети, напали сначала на церковь, убили там батюшку, стреляли в воздух, потом, значит, напали на синагогу, убили там охранника и подожгли синагогу, которой 100 лет было, надеюсь, что скоро восстановят. Сигнал о пиздеце дошел до Махачкалы, и там ребята в храме успели забаррикадироваться, и на них не напали, потому что иначе бы там расстреляли большое количество православных прихожан. В общем, случилось перестрелка, 20 полицейских погибли, полный совершенно пиздец. Ну, понятно, что боевиков тоже всех перестреляли, не очень понятно, на что они рассчитывали. Это очень плохо, что у нас в стране существуют такие радикальные исламисты, которые считают возможным нападать на православные храмы и на синагоги. Это, конечно, абсолютно недопустимый пиздец. Я думаю, что это связано все с тем, что слишком мягкое было наказание после нападения на самолет Red Wings, который прилетел из Израиля в прошлом году, когда огромная толпа пришла на территорию аэропорта, а потом вышла на аэродром. И оттуда как раз та самая знаменитая фотография, где дагестанцы ищут евреев в турбине самолета. В общем, тогда место того, чтобы просто жесточайшим образом опиздюлить всех, кто посмел вообще ступить на территорию аэропорта, их как-то просто немножко там пошлепали по попе, отпустили домой, сказали, ай-яй-яй, больше так не делайте. А нужно было, конечно, жесточайше это все на корню пресекать. Ну, собственно, вот прошло меньше года, и случается вот такой вот пиздец, потому что люди почувствовали безнаказанность. Разумеется, нужно все это осиное гнездо максимально разворошить. Мы видели, как спецслужбы реагировали на все последние теракты максимально жестко, максимально брутально, либо пытали, либо убивали сразу на месте Бармалеев, и это, в общем, хороший сигнал для всех остальных, что шутить не будут. В данном случае нужно тоже абсолютно никакого милосердия не проявлять. И еще, конечно, очень важно понимать, что не нужно обвинять всех мусульман в том, что они имеют отношение к какой-то не такой религии. Во-первых, у нас в стране живет 30 миллионов мусульман, во-вторых, они прекрасные, хорошие и замечательные. В семье не без урода, в любой группе существуют экстремальные пидорасы, и главная задача поэтому их вычислить и вовремя нейтрализовать. В Дагестане при нападении боевиков погибли более 15 полицейских. К сожалению, уже 21. В Дагестане задержали главу района, чьи сыновья участвовали в нападениях. Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров был задержан, потому что двое из его сыновей участвовали в этой омерзительной террористической атаке на православный храм и на синагогу. У Омарова 8 сыновей, из них двое ваххабиты, и он про это знал, но не очень понятно, что дальше ему можно предъявить, потому что он с этими своими сыновьями вроде как не общался, хотя это всегда, конечно, мутная тема, когда дело касается близких родственников. Может, он сказал, что не общался, а на самом деле общался каждый день, потому что все-таки это его дети. Но в любом случае непонятно, что он должен был сделать. Позвонить в ФСБ и сказать, что у него дети ваххабиты или, собственно, что. Но посмотрим, как будет развиваться этот сюжет. В любом случае, у нас существует 51-я статья Конституции, которая говорит о том, что не обязательно свидетельствовать против себя и своих близких. И отец, который защищает детей, нам абсолютно понятен. В Пятигорске задержали мужчин, танцевавших лезгинку во время терактов в Дагестане. Вот это как раз те самые пассажиры, с которыми нужно вести идеологическую работу. Сейчас они, конечно, извинились на камеру, наверное, получат какое-то административное наказание, будут отпущены домой со словами «больше так не делайте». Ну и понятно, что они еще сильнее будут верить в то, что можно делать все, что угодно. И вообще, если они живут в России и радуются тому, что какие-то бармалеи напали на православный храм, это абсолютно полный пиздец. Таких ребят нужно брать под теплые подмышечки, сажать в специальный класс коррекционный, и там просто несколько лет идеологически их обрабатывать, пока наконец-то у них мозги не встанут на место. Делается это, конечно, с помощью вантуза, а не плетки, но в любом случае такие люди должны быть переформатированы, потому что то, как у них сейчас насрано в голове, несовместимо с жизнью в нашей прекрасной России. США уточнили географию разрешенных Украине ударов по России. Это, конечно, очень печальная и грустная новость, но исключительно широтой русской души я могу описать настолько наплевательское отношение к пересечению наших красных линий. Как будто бы нам все равно, что американцы ведут себя просто максимально по-свински. Каждая новость, которую я читаю вот про американцев, которые разрешили стрелять по территории России, я всегда подставляю на место американцев русских, а на место России Америку. И я просто представляю, какая была бы реакция в Америке, если бы Россия разрешила стрелять по любым американским целям нашей дорогой союзной Мексики. У нас была бы военная база в Мексике, мы бы с ней вступили в военный союз, мы бы там поставили кучу оружия и разрешили так уж и быть мексиканцам хуячить по любым целям на территории США, а не только в Техасе. Что бы сказали американцы, если бы они с утра прочитали такую новость? Они бы просто тут же бы открыли все свои нахуй ядерные чемоданчики и начали бы тыкать на все красные кнопки, какие они там бы увидели. Потому что у них просто это несовместимо с жизнью, блядь, такие заявления. Это просто абсолютно пиздец. Это просто нельзя допускать никогда. Если раньше американцы сказали, ладно, хохлы, вы можете хуячить по Белгородской области, потому что она там рядом с Харьковской, с вашей, находится, то сейчас они разрешили хуячить по вообще любому месту в России, откуда типа происходит атака на Украину. А так следующим шагом окажется, что и Генштаб в Москве, в общем, тоже каким-то образом координирует военные действия и, соответственно, станет законной военной целью для новых украинских ракет, которые им любезно предоставили американцы. Слава богу, я не работаю в Генштабе, поэтому моя великая научная консультация сегодня ребятам не пригодится. ВСУ обстреляли Севастополь ракетами «Атакамс». Более 100 человек пострадали, еще трое погибли. Там, к сожалению, даже уже четверо погибших, из них двое детей. Абсолютно полный пиздец, потому что ракета с кассетной боеголовкой взорвалась над пляжем, где было большое количество купающихся. Ну и, соответственно, сразу одновременно большое количество людей получили ранения. Это абсолютно, конечно, полный пиздец, потому что вообще стрелять по населенной гражданскими людьми территории – это самое последнее свинство из всех возможных свинств. И то, что Украина получает ракеты, которые достреливают до Крыма, а там, конечно, ПВО работает, но оно не может иметь 100% эффективность, поэтому какие-то ракеты все равно пролетают и причиняют свой ужасный ущерб. Это, в общем, то, чем Украина занималась последние 10 лет, обстреливая Донецк и Луганск, но как-то весь мир на это не обращал внимания, потому что считалось, что это внутреннее дело хохлов. Типа, ебут сами себя, ничего страшного, не наше дело, не будем суваться, потому что это просто суверенное государство, которое что хочет, то и делает. То, что на Донбассе за 10 лет погибло 10 тысяч мирных людей, благодаря новой власти украинской, которая пришла туда под соусом того, что мы сами решаем свою судьбу, у нас светлые европейское будущее, евроинтеграция, хуё-моё. В общем, короче, они принесли с собой смерть, страдания, боль и кровь. В общем, теперь этот фронт перемещается в сторону Крыма, и волна этого ужаса накрывает обычных мирных людей, и мы видим, как украинская власть считает возможным просто обычных мирных людей обстреливать. Им кажется, что это классно, хорошо, и, видимо, после этого люди должны преисполниться любовью и захотеть стать украинцами. А когда ты станешь украинцами, ты потеряешь свободу выезда из страны, потеряешь свободу слова, потеряешь свободу политических выборов и, короче, окажешься в ужасной, чудовищной, тоталитарной, тухлой стране, в которой не было построено ни одного нового инфраструктурного объекта после развала Советского Союза. Ни мостов, ни электростанций, ни еще каких-либо заводов новых на Украине построено не было. А исключительно они пользуются тем, что еще осталось старого от Союза, потому что в этой стране принято много и с удовольствием воровать. А что будет дальше, их не особенно ебет. Какой военный смысл в стрельбе по людям, которые живут в Крыму, это остается глубочайшей загадкой, но в любом случае я надеюсь, что это прекратится как можно скорее. И больше всего на свете я хочу, чтобы наступил мир и чтобы можно было на выходных летать в Одессу пожрать. Рекордное число стран НАТО достигли целей по военным расходам. 23 страны, которые входят в НАТО, из 32 тратят более 2% своего ВВП на расходы на войну. Вот, собственно, все, что надо знать про эту войну со стороны НАТО, потому что там ребята наконец-то дорвались до денежек, и, конечно же, военные очень любят тратить большие деньги во всех странах мира. В этом нет ничего удивительного, потому что люди входят во вкус, и вообще от больших, хороших, вкусных, малоконтролируемых бюджетов мало кто готов отказаться. А поскольку воюют они только своим оружием, а не своими солдатами, то эта история им нравится вдвойне. В ЕС создали аудиторский совет по борьбе с хищениями выделенной Украине помощи. Та-ра-да-да, шел третий год войны, наконец-то европейцы подумали, а интересно, сколько хохлы пиздит бабок и с нами не делится. Washington Post, двоеточие. Зеленский был разочарован вниманием Блинкина к коррупции во время последней встречи. Это очень смешно, конечно. Мнение Зеленского очень ебет Блинкина, а также Белый дом, а также всех остальных ребят. Но Зеленский сказал, какого хуя вы обращаете внимание на то, что у нас есть коррупция. Он просто забыл сказать, добро пожаловать на Украину, страну самую свободную на свете, где вообще не работает никакой закон, можно делать все, что угодно. Ну и, соответственно, Блинкин сказал, что-то у вас пиздит очень много, а Зеленский сказал, фу, таким быть, у нас тут целый антикоррупционный суд, у нас тут, смотрите, мы вот у блогера Лебедева забрали аж целых 2 квартиры в Киеве, а вы нас упрекаете в коррупции. Так нехорошо. Ну, в общем, американский политик уехал в легком недоумении от того, как его принимали в Киеве. Из тюрьмы на войну, двоеточие. Как мобилизуют украинских заключенных? Если из русской тюрьмы берут заключенных на войну, это очень плохо, ужасно, и вообще тоталитарный Мордор сгущает свои тучи, и людям и так было жить хуево, когда они были на свободе, а в тюрьме еще хуевее, а единственный путь из тюрьмы вырваться — это пойти на войну. Короче, вот исключительно надо пройти все 9 кругов ада, только тогда ты сможешь жить в путинской России. А когда речь идет про светлую, замечательную, демократическую Украину, которая защищает европейские ценности, то Deutsche Welle пишет прекрасный материал, в котором есть абсолютно охуенный подзаголовок. Долгожданная возможность для заключенных пойти на фронт. Прям читаешь такую статью и хочется стать украинским заключенным, чтобы тебе подарили такой кусок счастья. No comments, двоеточие. Видео. Юные украинцы готовятся к войне в группе продленного дня. Десятки тысяч юных украинцев готовятся к войне с юного возраста. Уже бегают с автоматами, с русскими, правда, почему-то, и занимаются начальной военной подготовкой, видимо, для того, чтобы в какой-то момент, когда снизится призывной возраст, они могли пойти на войну и умереть уже в 18 лет. Польша не передаст Украине свои комплексы ПВО «Патриот». По одной простой причине. Самим нужно. Мадрид не намерен передавать Киеву свою батарею «Патриот», размещенную в Турции. И у Испании почему-то батарея «Патриот» стоит в Турции, но в любом случае принадлежит Испании, и они ее не собираются отдавать Украине, потому что, опять же, хотят, чтобы она работала на их собственную безопасность. А еще, кстати, любопытное наблюдение. В Европе я каждый месяц катаюсь куда-нибудь в какую-нибудь европейскую страну и смотрю каждый раз, как меняется отношение к украинским событиям. И там, если 2 года назад на каждом балконе висел украинский флаг, сейчас украинская тема всех просто заебала, все так и говорят прямым текстом, абсолютно не стесняясь, и украинских флагов уже нигде не встретишь. А если какие-то висят, то палестинские. Financial Times, двоеточие. Украина через третьих лиц получила боеприпасы из Сербии на 800 миллионов евро. По словам темнейшего, украинцы и русские — это один народ, поэтому не очень понятно, какие могут быть претензии к сербам. Помогают нам же. На военном полигоне в Чехии, где тренируются украинские военные, произошел взрыв. Есть погибшие и пострадавшие среди чешских военных. Тяжело в учении, легко в очаге поражения. Россия впервые сбросила на Украину 3-тонную авиабомбу. Все читатели военных телеграм-каналов смотрели видосик, как ФАБ-3000 разъебывает какое-то здание к ебеням. Но там радиус сплошного поражения у этого боеприпаса 230 метров, а так осколки летят почти на 1,5 километра. Так что такая лютая хуйня, что лучше рядом с ней не оказываться. Суд заочно арестовал полковника ВСУ, сбившего уникальный российский самолет. Правильно, ибо нехуй. Наш прекрасный самолет А-50У, во-первых, не участвует в боях и не несет на борту никакого оружия, ну и вообще нечего стрелять по нашим самолетам. Так что правильно, что заочно арестовали. Сейчас там сидит какой-то полковник ВСУ и думает: хихихаха, русский суд, дотянись до меня, но потом, через какое-то количество времени, ему будет уже не до смеха. Суд в России отказался повторно амнистировать участника СВО после нового убийства. Бывают такие рецидивисты, которых ничему жизнь не учит, и они, даже несмотря на то, что чувак там один раз кого-то убил, попал в тюрьму, потом попал на фронт, полгода повоевал, ну, соответственно, его помиловали, а он еще одно убийство совершил. Ну и пытались его адвокаты как-то натянуть первое помилование, чтобы оно действовало и на второе убийство тоже, но суд сказал, что тогда, блядь, институт помилования просто нахуй будет полностью дискредитирован, и то, что чувак тогда был помилован, собственно, это было за прошлое преступление. А если он сделал новое преступление, будет отвечать по полному, по новой. В Томской области мужчина выстрелил в знакомого, чтобы попасть в колонию и уехать на фронт. Охуенная новость. Бывает, конечно, там какой-то чел пытался попасть в военкомат, а ему отказывали, потому что у него нет какой-то там прописки. Ну, тогда он шмальнул в бедро своему знакомому, чтобы его посадили в тюрьму, а там уже, так уж и быть, он запишется на фронт. Вот это охуенно изобретательный сценарий. Блять, почему им можно все? Они что, охуели, что ли? Фехтовальщица Майя Гучмазова, несмотря на то, что она представляет Грузию, она родилась во Владикавказе, и украинская фехтовальщица Елена Кривицкая в итоге отказалась пожимать ей руку. Считается по правилам, что тогда матч не закончен, ну и, соответственно, Майя немножко охуела от такого поведения украинской своей соперницы и не сдерживала себя, когда все это произносила вслух. Экс-депутат Рады, двоеточие. Офис Зеленского после 20 мая удаляет комментарии с критикой из соцсетей. Бывший депутат Верховной Рады Тарас Черновол теперь перешел на сторону света и рассказывает правду о том, что там происходит, и что, значит, у Зеленского есть целая армия людей, которые стирают всякие негативные комменты и сомнения в легитимности Зеленского. На самом деле у него там этот SMM-отдел работает очень давно и очень успешно. В какой-то момент я, когда писал под постами у Зеленского о том, что он клоун, в какой-то момент я заметил, сначала мои комменты всегда набирали много лайков, а потом вдруг лайки исчезли. Ну и стало понятно, что просто кому-то было не лень найти меня в общем потоке комментариев в Инстаграме у Зеленского и просто поставить меня на мьют. Это значит, что я сам свои комментарии вижу, а больше они никому не показываются. Потому что Зеленский жалкий, мелкий, злобный карлик. И если он не сможет прочитать этот комментарий у себя в Инстаграме, потому что его помощники меня там заглушили, то пусть он слушает правду здесь, в ВК-видео. Путин решил объявить Северную Корею стратегическим партнером России. Решил и объявил. Это настоящий прорыв. О чем договорились Путин и Ким Чен Ын? Мерзкий, гнусный, завистливый коллективный Запад говорит о том, что Россия находится в международной изоляции, а нихуя. Владимир Владимирович Путин приехал в Северную Корею и подписал там большой договор с Ким Чен Ыном. А потом поехал во Вьетнам и подписал еще один тоже большой договор. Короче, все хорошо, Россия не находится в изоляции. Во-первых, из России можно напрямую улететь в 28 стран. А еще, например, премьер-министр Индии, тоже нихуй моржовая страна, 1,5 миллиарда населения, самая населенная страна в мире, даже больше, чем Китай. Моди, который только что там переизбрался, первым делом летит в Россию. Так что все хорошо и замечательно. И то, что мы дружим с Северной Кореей, это тоже очень правильно, потому что долгие годы мы за каким-то хуем повторяли весь этот западный нарратив, у которого зуб на Северную Корею. Американцам это недорого стоило, плюс у Северной Кореи есть своя специфика, потому что они любят вариться в своем соку, и вообще у них типа принцип чучхе, то есть надо полагаться на свои собственные силы. И вот у них плюс еще был период бедности такой, который тоже активно использовался в западной пропаганде. Ну а дальше, поскольку ребята не дураки, еще сделали свою собственную атомную бомбу, а для этого нужно иметь мозги. И явно ученые, которые изобрели атомную бомбу, не вареной травой питаются. Для этого нужны условия, комфорт и все остальное, что в Северной Корее тоже есть. И горнолыжные курорты, и казино, и так далее. В общем, ребята живут бедненько, но аккуратненько. Ну и в том числе они производят невероятное количество снарядов, которые очень нужны России. И эти снаряды мы у них отлично выкупили, потому что им нужны доллары, нам нужны снаряды. Короче, супер-мега-пупер обмен. Плюс почему-то ООН наложила все возможные виды санкций на Северную Корею, включая запрет севернокорейским рабочим работать в других странах, что вообще полное свинство. Совершенно непонятно, что тогда напекло в голову в России. Почему мы согласились эту бумагу подписать, вместо того, чтобы сказать, не трогайте наших соседей, и вообще северокорейские рабочие охуенные, аккуратные, исполнительные, не пьют, дисциплинированные, все вообще у них прекрасно, просто лучшие работники. А еще мало кто знает, но в Северной Корее огромное количество людей, которые сидят, занимаются, например, HTML-кодированием или монтажом разных видеоматериалов или анимацией, скажем, то есть им можно отгружать огромные объемы материалов, и они там их будут делать и по вполне конкурентоспособным ценам вовремя весь результат предоставлять. У них есть специфика с тем, что там заебешься немножко переводить или какие-то вещи они не догоняют. Но если им правильно поставить ТЗ, то они прекрасно с ним справляются. В общем, Путин впервые за 20 лет приехал снова в Пхеньян, отлично провел там время, порадовался за северокорейское гостеприимство и полетел оттуда во Вьетнам. А каждый раз, когда вы читаете западную прессу, и там будет написано, что Северная Корея — это страна-изгой, знаете, что именно так вам срут в голову. Это вонючая гнусная пропаганда, которая просто берет и какую-то страну называет неполноценной, хотя сами же всю дорогу говорят о том, что никогда никого нельзя ни по какому признаку дискриминировать. Ну вот сложите эти два факта вместе, и тогда вы поймете, можно ли кого-то дискриминировать или нет. Я считаю, что мне вполне заходят эти проповеди о том, что все люди равны, надо соблюдать права человека, никого не надо убивать, и вообще никого никак, ни по какому признаку нельзя унижать. Ну и Северная Корея у меня тоже поэтому попадает прекрасно под эти критерии. Я их не унижаю, не оскорбляю и считаю их людьми. А стран-изгоев не бывает. Смотрите, как выглядит подпись Ким Чен Ына. Опубликовано фото договора России и КНДР. Видимо, журналисты Фонтанки никогда не видели корейского письма, а тем более не представляю себе, как выглядит корейская подпись. Им, наверное, показалось, что подпись Ким Чен Ына похожа на маркировку на матричном принтере на яйце, но нет, так просто пишут корейцы. Генсек НАТО заявил о важности сплочения Альянса на фоне договоренностей РФ и КНДР. Для натовских генералов это супер-мега-подарок и повод для того, чтобы подергать своих правителей, чтобы они больше бабок давали на войну. А я все жду, когда наступит тот благословенный день, когда европейцы наконец-то заслужат себе нормальных правителей, которые пошлют в жопу Америку. После этого им нахуй не нужен будет никакой военный альянс, никакой НАТО, потому что Россия не будет нападать на Европу. Ну и дальше люди займутся просто развитием своего благосостояния. Чем, собственно, сейчас занимается Россия внутри себя. В Европе, конечно, не настолько все плохо, им еще довольно долго гнить нужно, чтобы догнить до нас. Но в любом случае в России жизнь гораздо лучше, чем в Европе, и гораздо комфортнее. А на всякий случай напомню, что жить в Европе — это не смотреть на открыточный вид где-нибудь в Венеции. Поживите где-нибудь в настоящей Европе и повзаимодействуйте с настоящими европейскими чиновниками, а также с настоящей европейской системой образования и здравоохранения. Тут-то я с вас и поржу. Россия и Вьетнам приняли заявление о стратегическом партнерстве. Там договорились о куче самых разных вещей, включая строительство центра ядерных технологий во Вьетнаме. Помощник госсекретаря США отправится во Вьетнам. Переживают по горячим следам. Глава МИД Вьетнама после визита Владимира Путина назвал США стратегическим партнером. Ну, точнее, он сказал, что США — это партнер стратегического значения, что, в общем, является вполне нормальной фразой для дипломата. Как бы и приятно сделал, но вроде ничего и не сказал. Посол Антонов, двоеточие. США закрывают визовый центр России. Супер-мега-тупость, мелочность и жалкость американских властей, которые закрывают два визовых русских центра, а также лишают дипломатов налоговых льгот. То, что у них была возможность там налоги не платить, а теперь такой возможности у них не будет. Ну, в общем, короче, американка гадит. Из Москвы в Грузию запустили прямые автобусы. Если у кого-то есть лишние 8,5 тысяч рублей, то всего за 37 часов можно из Москвы доехать до Тбилиси в автобусе. Мне кажется, что пассажиры после такого длинного рейса выходят из автобуса как фигурки Тетриса. В Астане загорелась 26-этажная высотка. Удивительно, как люди продолжают использовать в архитектуре материалы, которые так легко горят. Это, конечно же, преступление. Как минимум 15 человек погибли при столкновении поездов в Индии, 60 пострадали. Столкнулся пассажирский поезд с товарным, и ничего хорошего из этого не получилось. Нетаньяху распустил военный кабинет, созданный после атаки Хамаса. Очень интересно смотреть, это новость из Радио Свобода, и там сразу после слова «Хамас» в скобках написано «признано террористической в США и ЕС». Оказывается, не только мы, как дураки, пишем после каждого слова вот эту вот мантру необходимую, чтобы типа «это плохой человек, это зло, а этот вообще говно собачье, а этот иноагент». При том, что это абсолютно полная глупость, это портит любой текст, это совершенно бессмыслица, но вот оказывается, американцы тоже в эту хуйню играют, потому что у них тоже есть закон об иноагентах, экстремистах, террористах и так далее, и оказывается, мы от них ничем не отличаемся. В общем, еще меньше отличий между русскими и американцами, чем можно было предположить. В любом случае, в Израиле вот уже сколько идет война, они никаких особенных успехов не добились, Хамас по-прежнему остается боеспособной организацией, туннели не затоплены, оружие не прекращает работать, короче, полный совершенно пиздец, ну и на этом фоне, разумеется, начинаются всякие политические бурления, потому что люди очень недовольны. Армия обороны Израиля сообщила об утверждении плана наступления в Ливане. А Израиль, как известно, окружен вонючими арабами. С одной стороны Хамас, с другой стороны Хизбалла, с третьей стороны там Иран что-то пердит через две границы. В общем, короче, куда ни плюнь, исключительно везде враги, которые хотят смерти евреям. Ну, поэтому приходится как-то выживать, это же вопрос экзистенциальный. Нужно, во-первых, их нахуй выгнать, чтобы не мешали жить. Во-вторых, нужно по ним ебнуть ракеты, желательно по женщинам, по детям. Тогда, соответственно, новых не будет. Ну и прекрасная страна, которая не воюет со своими соседями, сейчас объявляет войну еще одному соседу. При этом почему-то не наблюдается очереди на израильский Верхний Ларс, где народ бежал бы от этой ужасной тоталитарной страны, которая берет в руки оружие для того, чтобы убивать мирных жителей, которые живут в соседних странах. Никто не переживает, сидят, пьют кофеек, как ни в чем не бывало. Wall Street Journal, двоеточие. Цены на сигареты в секторе Газа достигают до $25 за штуку. Единственное, чего Израиль добился эффективно, это то, что в секторе Газа жизнь становится похожа на какие-то то ли фильмы фэнтези, то ли какие-то средневековые картины. В общем, абсолютно полный пиздец, потому что куча голодных, бедных людей, у которых ничего не осталось, которые полностью со всех сторон окружены, которые просто доедают хуй без соли, настолько у них нихуя нет, и еще вся гуманитарная помощь по дороге разворовывается и перепродается, что даже сигарета теперь стала такой валютой, что продается по 25 баксов за штуку. А то, что сегодня делает Израиль в секторе Газа, мало чем отличается от блокады Ленинграда, если нужна какая-нибудь удачная историческая аналогия. Треть потребителей бойкотируют бренды из-за войны Израиля с сектором Газа, показало глобальное исследование. Это глобальное исследование арабских стран показало, потому что там люди игнорят теперь Макдональдс, Старбакс и всякие другие конторы, которые активнейшим образом работают в Израиле, не закрывшись. А наоборот, еще даже там отдельно пострадал Макдональдс, потому что его израильская франшиза, вышел там ее директор и сказал, будем солдат кормить бесплатно. Ну, естественно, бомбануло от этого у всех арабских стран, которые вокруг сидят, потому что они сказали, нахуй такой Макдональдс, просто не будем теперь туда ходить. И у Макдональдса теперь серьезные просадки по доходам в регионе. При этом Макдональдс из Израиля никуда не уехал. А я напомню, что когда, например, Крым стал снова русским в 2014 году, первым же делом Макдак там в Ялте свое отделение закрыл. Такие вот они нежные и непредсказуемые. Канада, двоеточие. Дом мусульманской семьи подожжен из-за поддержки Палестины. А это светлые демократические канадцы сделали в городе Лондон, который находится в штате Онтарио. Существует несколько апокрифических историй, как какие-то молодожены в Америке покупают на свое медовое путешествие билеты в Лондон, прилетают, а это, блядь, Лондон в ебучем Онтарио. Совсем не тот, куда они собирались. Зато билеты дешевые. Саудовская Аравия отказалась от монополии доллара в расчетах за нефть. У Саудовской Аравии было соглашение с США, подписанное в 1974 году на 50 лет, что у них все расчеты за нефть только в баксах. Ну, соответственно, соглашение истекло, ну и теперь Саудовская Аравия не обязана выставлять счет за нефть в баксах, а может выставлять в юанях, а если уж совсем там будет горячо в пустыне, то и в рублях. На хадже в Мекке погибли более 1000 человек. Куча народу решили в Мекку прийти на хадж паломниками, но не получили для этого сертификат паломнический. Ну и в пустыне там очень жарко, и какое-то количество из них просто схватил солнечный удар. А поскольку туда пришло 2 миллиона человек, то неудивительно, что 1000 из них отправилось к Аллаху прямо непосредственно из эпицентра. В Бельгии проституцию приравняли к другим профессиям. Секс-работникам оплатят декрет и отпуск. Ну и правильно, потому что проституция – это такая же работа, как любая другая работа. Там, конечно, всегда находятся какие-то пиздоболы-переживальщики, которые говорят, что это фу-фу-фу, эксплуатация женского тела, но женское тело само решает, эксплуатировать себя или нет. Регулятор в США подал в суд на Adobe из-за сложного механизма отписки от услуг компании. Там у Adobe вход рубль, выход 2. Ты можешь подписаться на Photoshop, но если ты решил от него отписаться, тебе выставляют еще один дополнительный счет, так чтобы ты охуел и передумал. И еще главное, хуй найдешь эту кнопку, как от них отписаться. Слава богу, что Россию они отписали сами, не заставили переживать. Пока кто-то из вас смотрит Евро-2024, Россия побеждает всех на играх БРИКС. Каждый день десятки медалей. Медузы просто ревнуют, что Россия не находится в международной изоляции, что все больше стран хотят вступить в союз БРИКС, в котором Россия играет не последнюю роль, если не ведущую. Ну и, соответственно, они переживают, что на этих играх участвуют спортсмены, которые получают медали. Вместо того, чтобы порадоваться за наши спортивные достижения, Медуза сидит и источает яд. Комментатор игр БРИКС высказался против Шмар в прямом эфире.
Жених настоящий, 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку, но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика.
Риторика у комментатора, конечно, абсолютно недопустимая. Попахивает какими-то играми в Берлине 36-го года. Сербия может сняться с Евро-2024, если хорватов и албанцев не накажут за кричалку «Убей серба». Одни кричат москаляку на геляку, другие «Убей серба», и все мы знаем, чем это потом заканчивается. Так что лучше такое говно, конечно, душить прямо сразу в зачатке. Фанаты сборной Албании поиздевались над итальянцами, ломая у них на глазах спагетти. Ну, у итальянцев, блядь, после этого прям случился инфаркт. В Германии призвали фанатов употреблять наркотики вместо алкоголя на Евро. Мы дожили до того дня, когда полиция Германии предлагает людям курить травку, а не пить пиво. В Китае заработал первый в мире высокотемпературный сверхпроводящий токамак. Ребята получили первую плазму, но пока говорить о коммерческой эксплуатации этого токамака рановато. Они обещают что-то сделать похожее на рабочий аппарат где-то году к 30-му. Анонсирован кухонный гаджет, собирающий до 19 литров питьевой воды из воздуха. Видимо, у кого-то рядом нет ручья под рукой, поэтому нужно генерить из воздуха влагу, а мы по стариночке достаем бутылочку пива из холодильника, и вот она уже вся стоит такая запотевшая. Компания из Японии создала фильтр, превращающий гневные крики в спокойную речь. Охуенное изобретение, которое в первую очередь пригодится сотрудникам разных колл-центров. Потому что когда разъяренные люди звонят туда, а как правило они звонят не сказать спасибо, а просто обложить хуями компанию, сказать, что вас уродов, чтобы вообще вам было пусто и больше вы тут не жили. Ну и им все это приходится выслушивать, а тут нейросеть просто считывает все слова, не меняя последовательность слов, но просто меняет интонацию. Тогда совершенно по-другому это начинает звучать. И это как в старом анекдоте, когда отец получает письмо от своей дочери и бежит возмущенный к матери и говорит: «Посмотри, наша дочь вообще просто охуела в конец, потеряла все берега». Она пишет: «Папочка, пришли, пожалуйста, денег». «Кого мы воспитали? Не могла написать нормально». «Папочка, пришли, пожалуйста, денег». Ну вот японская софтина чем-то похожим и занимается. Почему комары кусают одних людей, а других даже не трогают? Есть вечные темы, которые можно обсуждать из номера в номер разных изданий, ну и, соответственно, всегда будет интересно читать. На самом деле, ответ, конечно, потому что одни люди вкуснее, чем другие. На «Оскаре» могут появиться гендерно-нейтральные номинации. И тогда выражение «войти в гримерку» приобретет совершенно новое значение. В Древнем Египте молилась Мардж Симпсон? Археологи нашли изображение персонажа Симпсонов на саркофаге возрастом 3500 лет. Как известно, сериал «Симпсоны» предсказывает не только будущее, но и прошлое. В данном случае отличный саркофаг, на котором изображена прекрасная Мардж Симпсон с замечательной синей прической. Телеграф, двоеточие. В Британии распродают церкви из-за падения посещаемости и финансовых проблем. Да, у них с этим проще, потому что если нет прихода, а здание стоит, а оно стоит денег, его надо эксплуатировать, его с удовольствием продадут под какие-нибудь другие цели. Не вижу, кстати, в этом вообще ничего плохого. Во время пожара в НИИ «Платан» в Подмосковье погибли 8 человек. Ужасный пожар, из которого можно сделать вывод, что там с пожарными договорились давным-давно, и все сидели абсолютно расслабленные, не было никаких проверок, все пожарные выходы были заставлены. Короче, полный пиздец. Потому что, конечно, после каждого такого пожара начинаются разные проверки, и это очень хорошо и правильно, потому что пожарные могут брать взятки. Я не вижу в этом ничего такого супер-мега-пупер страшного, тоже люди. Но только они должны брать взятки после того, как они убедятся, что если что случится, то хотя бы эвакуационные пути будут открыты. То есть они должны понять, что ладно, так уж быть, здесь на это закроем глаза, тут, блядь, не на высоте 115 сантиметров, а на высоте 120, блядь, висит огнетушитель или еще какие-то там нарушены нормы. Обычно на таком уровне закрывают глаза на нарушение. Но когда такая лютая дичь, что у тебя просто горит огромное здание, люди прыгают с 8-го этажа, потому что у них пиздец, это абсолютно недопустимо. Ну, а враги зря радовались, потому что в этом здании не было ничего военного, еще в 90-е годы все это было покромсано на мелкие офисы и сдано частникам в аренду. Журналисты раскрыли подвиг третьего заложника при захвате СИЗО в Ростове. Там, оказывается, в СИЗО было 3 заложника, но третий успел вырваться из рук и забаррикадироваться в комнате, где хранилось оружие. Это очень хорошо и правильно, потому что если бы оружие попало Бармалеем в руки, могло бы быть гораздо больше жертв. Выжившему при захвате СИЗО-1 в Ростове террористу провели трепанацию черепа. Вот такие разные у разных ведомств методы. Одни приходят в спецназ и расстреливают Бармалеев, другие работают в больнице, должны спасать, неважно, чем занимался человек при жизни. Но один из Бармалеев остался в живых, врачи спасли его с того света, достали пулю из головы, и теперь будет до конца жизни сидеть в тюрьме и думать о своей несчастной идиотской судьбе. Харриет, двоеточие. После нападения на Крокус террористы ИГИЛ готовили в Москве вторую атаку. Турецкая разведка помогла ее предотвратить. Большое спасибо турецким спецслужбам, что позвонили своим коллегам в Москву и предупредили о том, что там какие-то злодеи готовят атаку еще на один торговый центр. Ну и, соответственно, все это было вовремя задушено на корню. США приостановили соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией, которое было подписано, блядь, еще в 92-м году. Тогда мы были хорошие, а сейчас мы стали плохие, поэтому хуй нам, а не запрет на двойное налогообложение. А потом я скажу, чем это закончится, поскольку не бывает хуйни, которая длится вечно, естественно, случится оттепель, и отношения будут нормальные, снова откроются посольства, и начнут самолеты летать туда-сюда, ну и просто кто-то выйдет, какой-нибудь следующий американский политик, который скажет, что да, наши предшественники наломали дров, всякое бывает, но теперь давайте не будем о грустном, кто старая помянет тому глаз долой, и вообще давайте жить, обниматься, заниматься экономическими процессами, зарабатывать деньги, у нас все будет хорошо, потому что на самом деле мы народы, которые друг друга любят, уважают, и вообще мы равны в своем развитии, тыры-пыры. Очень скоро мы эти слова услышим. И будет такое ощущение, что как будто та хуйня, которая сейчас происходит, как будто ее вообще и не было. Федеральная налоговая служба будет автоматически определять налоговое резидентство. Непонятно, почему они не начали это делать еще 25 лет назад. Ребята будут использовать базы, где хранятся данные о загранпаспортах. Хотя там тоже черт ногу сломит, потому что загранпаспорта у нас разные ведомства могут издавать, и они друг с другом не пересекаются и друг о друге ничего не знают. Кстати, именно поэтому, когда в суде какой-то, значит, подсудимый говорит, я готов сдать свой загранпаспорт, я за границу не убегу, судья говорит, нихуя не знаю, блядь, садись под домашний арест или в тюрьму, потому что то, что ты мне сдаешь загранпаспорт, никак не гарантирует то, что у тебя нет еще 3 загранпаспортов, которые просто сейчас вот не находятся в этом помещении. Метку с могилой Навального удалили с Яндекс.Карт по требованию Роскомнадзора. Это очень глупая новость, потому что нужно было ее, конечно же, эту метку не трогать, а так на ровном месте подарили ФБК повод пойти и потребовать еще грантов, потому что, естественно, они сейчас будут бегать с этой новостью с утра до вечера годами рассказывать о том, как ужасная путинская власть стирает память об их начальнике, об их прекрасном фюрере, который больше не с нами. И вместо того, чтобы просто не трогать и забыть, вместо этого теперь дарят им повод, и они пойдут, естественно, получать гранты, скажут, смотрите, смотрите, Навальный даже после смерти все еще так страшен в России, а мы, ФБК, мы снимаем ролики про то, какой Лебедев плохой, потому что нам больше не о чем снимать ролики. Ну а тут, наконец-то, мы сейчас переключимся, и у нас появится повод писать про какое-то дело. Так что дайте нам, пожалуйста, денег. Зачем помогать ФБК таким информационным образом? Глубочайшая загадка и пример идиотизма. Школа за 300 миллионов рублей уходит под землю в Бурятии. Ее построили в русле старой реки в 2019 году. Строят плохо, не строят плохо, но в данном случае построили в школу в хуевом месте, недостаточно сделав изысканий, и это, конечно, хуево. Причиной отравления 150 человек стала консервированная фасоль. Именно в ней образовался ботулотоксин, которым отравились люди. А ботулотоксин – это сокращение от ботулином токсин, а еще его иногда сокращают до слова ботокс. Та самая хуйня, тот самый белок нейротоксин, который многие ошибочно думают, что бабы себе вкалывают в губы. Нет, в губы не надо вкалывать ботокс, потому что от этого нет никакого смысла. Поскольку ботокс обладает удивительным свойством ослаблять мышечный тонус, то, соответственно, если вколоть его в лоб, тогда у баб лоб становится гладкий, как колено, и без морщин. Она вот так. Я очень сильно удивилась. Смотрите. Видите, вот это мне очень нравится, потому что если я очень сильно удивилась, если у меня вдруг какие-то появились морщины на лбу, то это пиздец, это меня старит. Ну, короче, есть куча баб, которые занимаются лютой хуйней, но если им это нравится, пожалуйста, медицина готова им этот ботокс поставлять. Единственное полезное, для чего может быть нужен ботокс, это колоть его в подмышки, если они слишком сильно потеют, потому что тогда парализуется, собственно, потовая железа, которая там содержится, ну и заодно запаха меньше. Ну, а так несчастные ребята пожрали из доставки под названием «Кухня» на районе какую-то консервированную фасоль и какое-то лобио, которое какой-то таджик хуёво упаковывал и неправильно хранил. Ну, и, соответственно, куча людей с отравлением лежат по больницам. Новый препарат от ботулизма успешно прошел доклинические испытания. А тут так удачно совпало, что в течение последнего года разрабатывался как раз препарат от ботулизма, и сейчас он уже проходит доклинические испытания. Так что, когда появится следующая порция несчастных людей, которые отравятся лобио, уже в аптеке будет продаваться спасение. Девушку унесло в море во время прогулки с парнем в Сочи. Момент попал на видео. Абсолютно пиздец на ровном месте случился, но там все-таки, конечно, ребята дураки, потому что, когда ты видишь такие волны, нужно включить мозг и не лезть в море. В общем, они гуляли, но тут пришла какая-то волна, которая девушку затащила вглубь, и, видимо, там она утонула практически сразу. Чувак бегал по берегу, а девушки уже не было видно. Тело 20-летней девушки, которое унесло в море с пляжа Ривьера в Сочи, нашли в нескольких километрах от места исчезновения. Такая вот нелепая смерть 20-летней девушки. В Москве ураган срывает крыши и валит деревья. Два человека погибли, есть пострадавшие. Ураган Эдгар свалился на Москву, повырвал какое-то количество деревьев, убил двух несчастных людей, посрывал крыши с домов. В общем, такая история у нас в Москве происходит раз в 5-10 лет, но каждый раз люди успевают забыть и каждый раз удивляются такому урагану, как будто вообще никогда ничего подобного в жизни не происходило.